Программа о людях, которые перемещаются по миру. Программа выходит при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
22 часа 12 минут в Москве. Всем добрый вечер. Марина Королева в студии. Тихон Зитко, редактор нашей программы. И вы сегодня его еще услышите. Я сразу представляю наших сегодняшних гостей. Их двое. Это Вартан Мушиген, президент Союза диаспор России. Вартан, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Игорь Кузнецов, социолог, старший научный сотрудник Института социологии Российской академии наук. Игорь, добрый вечер.
Добрый вечер.
И разговаривать мы сегодня будем вот о чем. Как жить приезжему человеку в другой стране? Ассимилироваться или сохранять самобытность? Вопрос будет звучать именно так. Ваши вопросы мы, точнее, даже мои гости, принимают по СМС +7 985 970 45 45. Но прежде чем приступить к этому разговору, мы все-таки послушаем самые последние новости. И это будут новости миграции в исполнении как раз Тихона Дзитко.
Новости миграции.
Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков выступает за сокращение квот на прием трудовых мигрантов в России. По его мнению, в условиях трудового кризиса нужно не увеличивать, а уменьшать квоты на работу в России гастарбайтеров. Мы предлагаем как минимум оставить квоты на 2009 год на уровне 2008 года, сказал Шмаков, которого цитирует и Тартас. Глава Федерации независимых профсоюзов выразил, далее цитата, «непонимание позиции Минздравсоцразвития», которая предлагает увеличить квоты для мигрантов. Требуется изменение подходов к иностранной рабочей силе, так как уже сейчас идет процесс сокращения рабочих мест, говорит Шмаков. Напомню, на прошлой неделе депутат Андрей Исаев выступил за то, чтобы процесс приезда иностранной рабочей силы в Россию был на год заморожен. Между тем, ограничения на въезд иммигрантов введены в Италии. Они касаются иностранных строительных и промышленных рабочих. Исключением из правил будут сиделки и домработницы, однако на их въезд в страну будет введен определенный лимит. Как говорит итальянский министр по делам труда и благосостояния Маурицио Сакконе, ограничение притока рабочей силы из-за рубежа необходимо для того, чтобы избежать безработицы в Италии. Вновь приезжающие иностранцы, говорит министр, являются конкурентами в борьбе за рабочие места не только для итальянцев, но и для иммигрантов, давно обосновавшихся в Италии. Члены Совета Федерации предлагают ввести лицензии для гастарбайтеров, выполняющих заказы физических лиц. Как заявил сенатор Владимир Слуцкер, по оценкам экспертов, сегодня от 30 до 40% всех мигрантов, приезжающих в Россию, работают у физических лиц. По мнению Слуцкера, нововведение позволит вывести этих людей из теневой экономики. Если компании платят налоги в бюджет, отвечают за проживание и местонахождение своих работников, оплачивают им медицинские страховки, то гастарбайтеры, трудящиеся на дачах и в квартирах россиян, ничем не обременены, заявил Слуцкер.
Новости миграции.
Программа «Поехали» в эфире. И я еще раз напомню, что в студии у нас Вартан Мушиген, президент Союза диаспор России, Игорь Кузнецов, социолог, научный сотрудник Института социологии РАН. Я, если можно, начну с цитаты. Она принадлежит Герману Вуку, такой американский писатель, родители его выходца из России. Он действительно один из самых популярных современных писателей. Книги его перевели на 15 языков. Вот что он писал. «Однажды, когда мне было 17 лет, один из евреев нашей общины сказал мне, самое лучшее, что мы можем сделать, это вступить в смешанные браки и исчезнуть как народ. Это был первый случай, когда мне пришлось услышать лозунг ассимиляторов, провозглашаемый четко и ясно. Я оторопел, я застыл, словно окаменелый. Я взглянул на своего собеседника, пытаясь понять, серьезно он говорит или шутит. Он говорил серьезно. Но есть и другая точка зрения, что миграция без ассимиляции – это катастрофа. Вот две такие полярные точки зрения мы сегодня с вами попытаемся все-таки выяснить. Ассимилироваться надо или сохранять самобытность, живя на чужбине, ну, условной чужбине, потому что человек, который приехал в какую-то другую страну и собирается там долго жить, ну, наверное, для него это уже вторая родина. Вот с этим вопросом, кстати, я к Вартану Мушигену хочу сразу обратиться, потому что мы с вами говорили о том, что могут быть разные варианты приезда в другую страну.
Да, есть, я как бы его подразделяю на три таких периода, да, когда приходишь на очень короткий период, да, ты, понятно, здесь действует, так сказать, в принципе гостя, да, ты гость. И как гость ты ведешь себя сообразно гостю.
Ну, короткий срок это сколько?
Ну, короткий срок это может быть от 3 дней до месяца, но не больше. А когда уже более месяца, это уже несколько иное. Тогда ты уже живешь как в чужом храме. Ты должен как бы, можешь не принимать эту веру, да, но все-таки ты должен как бы применять все то, что есть у этой религии или в этом храме.
Да? Ну, то есть что, делать вид, что ты свой?
Нет, не надо делать вид. Я просто могу несколько вот расставить эти два понятия. Да? Ассимиляция и адаптация. Это разные вещи. Человек адаптируется к чему-то, сохраняя свое естество, свою основу, свои корни. А когда он ассимилируется, он принимает все и начинает и жить, думать, и ощущать жизнь, и мироздание у него меняется именно в той плоскости, в какой он ассимилируется, в той культурном пространстве, в котором он ассимилируется.
Я к Игорю сразу хочу этот вопрос обратить, потому что социология-то, она тоже наверняка разделяет эти адаптации и ассимиляции.
Мы этим занимались специально вот с Владимиром Мукамелем, такой мой коллега постоянный. Вот. Мы просто специально изучили, сравнили между собой две группы мигрантов, которые хотят, вот я хочу обратить внимание просто на слова, да, которые, мои слова, которые приезжают сюда, и чтобы здесь у них была новая родина, то есть они рассматривают вот эту среду как новую среду обитания. И другие люди, которые приезжают сюда работать, и рассматривают эту среду как рабочее место. Да? И, соответственно, отношения, вот если мы просто вспомним сейчас по себе, да, как мы относимся к среде обитания, как мы относимся к рабочему месту, вот примерно такое же отношение наблюдается. Другое дело, сроки тут очень, знаете, гибкие. Ведь мотивация вот это самое временного проживания, она может, во-первых, на всю жизнь затянуться, и, во-вторых, она может продолжаться в поколениях. Вот это секрет, скажем, существования вот анклавов, ну, Чайна-тауна так называемые, да? Люди там живут, как если бы они здесь временно живут. Понимаете? И они не мотивированы ни к какой интеграции, тем более ассимиляции. Им главное сохранить культурную матрицу, культурный навык своей родины, чтобы потом там нормально жить. Вот. А постоянные вот такие ориентации на постоянное проживание, она складывается вот по нашим данным таким измерениям, да? Если человек в совокупности пребывает на этой территории от 5 до 7 лет. Вот он либо решает, что он здесь жить не будет, то есть он может здесь вести бизнес, иметь квартиру, иметь семью, но он, для него это не среда обитания, это рабочее место.
То есть, на самом деле, если мы говорим о человеке, который приехал в другую страну, ну, к примеру, в Россию, да, просто поработать, то для него проблема ассимиляции как таковой вообще не стоит, то есть он даже ее не рассматривает, и мы от него не вправе
этого требовать. Не то, что не стоит, а мы просто и сделать-то ничего не можем. Все наши вот эти усилия будут впустую. Мы все, что мы можем для него сделать, это помочь ему приспособиться к новым условиям. То есть социальный пакет, медицина, регистр, все правовые, чтобы были соблюдены, охрана его прав как трудящегося, и так, все, больше от него нельзя ничего требовать.
Ну, подождите, это то, что ему должны мы, то есть то общество, которое его принимает.
Он не мотивирует, а он нам отдает свой труд.
Нет, только труд,
да.
А от него больше ничего не требуется.
Понимаете как? Общество требует. Ну, вы сами понимаете, если мы четко различали людей, которые здесь временно, и которые приехали сюда жить, здесь строить дом, семью, детей рожать и так далее. У нас просто, естественно, разные будут требования к ним, правда? Вы же не будете требовать от слесаря, который к вам пришел починить кран, чтобы он...
Ну, чтобы он что?
Освоил ваши внутренние традиции.
Внутренние
жизни,
традиции, да, допустим, нет,
он пришел,
но нам нужно с ним.
Поработал, ушел.
Но нам нужно с ним объясниться,
общий
правда
язык,
же?
Да,
да, у нас
язык
должен быть с ним как,
да,
минимум,
вот
общий язык, общее понимание, там, я не знаю, о том, что кран должен работать, по крайней мере, как он должен работать. Но это уже скорее профессиональный
вот,
навык.
А то я согласен здесь вот с моим коллегой, так что в другом случае запускается процесс интеграции. И вот он правильно сформулировал процесс, что интеграция – это изменение некоторых внутренних структур своих психологических, восприятия мира, там, прочие некоторые ценности, но при сохранении каких-то ключевых моментов, которые позволяют человеку оставаться человеком своей культуры.
Хорошо.
Это может быть в одном случае язык, в другом случае религия, в третьем случае какие-то обряды, обычаи. Как хотите.
Давайте представим себе, что мы говорим сейчас тогда, то есть мы отбросим вот эту вот самую категорию людей, которые приезжают сюда на 3 дня, это гости. Так. Там, допустим, люди, которые приехали на 2 недели и даже, может быть, на 2-3 года, потому что это явно люди временные, они ориентированы на то, чтобы уехать.
Просто есть, знаете, челноки. Они годами ездят сюда, на год уезжают, потом приезжают. Это в совокупность может и 10, 15, 20 лет, но они
есть
все равно временные.
Вот их отделим сразу.
Есть третий, который хочет обосноваться в этой стране, он хочет жить, он хочет стать гражданином. При этом он должен, значит, все так сказать, обязательства гражданина взять на себя, да, и соответствовать той стране, гражданином которого он является. Но при этом он хочет, чтобы и страна, и граждане этой страны воспринимали его таким, какой он есть.
Ну, вот это, пожалуй, самое трудное. Вот смотрите, я вам читаю вопрос из интернета от нашего слушателя Кимрана Мирзоева из Москвы. Чтобы благополучно жить в другой стране, говорит Кимран, однозначно необходимо ассимилироваться, уважать искренне традиции, порядки и законы, в том числе и неписанные этой страны. Это касается любой страны, не только России. А хочешь жить по своим традициям, считает Кимран, вперед, покупай билеты и домой на родину.
Вот я на 500% согласен с этим.
Игорь Кузнецов согласен. Вартан Мушигян.
Вы знаете,
Я хочу уточнить.
Я разделю это на две части. Одну часть я буду рассматривать как проблему идентичности. Вторую часть я хотел бы просто сказать о том, что очень много общего. Понимаете, вот мы делали медиа такой проект у нас был, да, который мы хотели обозначить вот традиции, что и какие есть у разных национальностей. У нас в Союзе это было возможно, могли это сделать. И вдруг мы обнаружили то, что очень много ритуалов, традиций, очень много даже ментальных моментов, которые просто идентичны. Это удивительно, потому что это разные народы, это разная религия, естественно, разная культура, да, разная базовая, как бы это самое, и разные ценности. Но при этом вот это сохраняет...
Вы сейчас говорите о России, естественно, да?
Я говорю не только о России, я говорю, что это вообще существует во всем мире. И очень понятны вопросы семьи, да, вопросы воспитания ребенка. Вопросы вот такие, да, вот основные, как бы, житейские вопросы, да, они понятны для всех национальностей. Здесь что-то понимать, разделять не надо. Надо быть только, как бы, быть ответственным к этому.
Ну, я думаю, что с вами не все согласятся, что все как бы одинаково понимают, как воспитывать детей,
нет,
как там относиться к старшим и младшим и так далее. Очень много различий.
Я согласен, и в смешанных семьях эта проблема существует, потому что действительно есть принципы, по которым воспитывают детей, скажем... Ну, я не хочу сейчас в подробности, но они разные. А второе, о чем я хотел сказать, это все-таки проблема идентичности. Да? Это вот сейчас ученые мира пришли к тому, что чем больше глобализируется мир, тем больше поднимается проблема самоидентичности. Человек возвращается к своим корням, он хочет как бы себя как бы самосохранить, да, потому что или иметь какие-то коллективные, общие какие-то, значит, такие возможности для того, чтобы сохранить свою идентичность, сохранить свою культуру, свою ментальность, свои устои, которые есть, и традиции, которые есть у его народа.
Ну вот смотрите, наша слушательница Яна пишет вам по СМС. Мне кажется, что стремление обособиться — это инстинкт сохранения нации. Я, допустим, согласна с ней и с вами. Но ведь речь идет о том, насколько это стремление быть особенными приходит в противоречие с той страной, в которую попали эти люди.
Вы знаете, вот я могу вам, может быть, привести такой пример. Да, вот мы сейчас спорим очень много вот насчет вот того, как определить вообще. Вот у нас была сталинская иерархия, да, такая ступенчатая. Были народы, которые имели свои республики, были народы, которые имели свои автономии, были малочисленные народы, были, значит, так называемые...
Такая табель о рангах.
Диаспоры. Это табель о рангах, да. И сейчас все это все всегда перемешивается. И получается то, что, в общем-то, мы не можем распознать в конкретных случаях, да, очень часто ту объективную основу, на которой базируется тот или иной процесс или та или иная ситуация. И мы предложили, вроде как бы уже это воспринялось. То есть элементарно, есть территориальные этнические сообщества. И есть,
то есть те, у которых есть свой регион, своя территория,
своя историческая территория. И есть этнические сообщества, которые экстерриториальные. То есть у них нет своей территории. Они живут не на своей территории.
Ну, это то, что называется диаспора.
Да, это то, что называется диаспора.
Ну да, в полном смысле этого
Теперь,
слова.
Вы мне скажите, татарин, который живет на Урале, он экстерриториальник или он территориальный?
Ну, если формально, то, наверное, экстерриториальный.
Вы знаете, как раз тут я бы вот не согласился. Игорь на это
Кузнецов,
чисто такой...
Да.
Я объясню, почему. Да? Потому что ему хочется воспитать своего ребенка так, как татарина. Значит, чтобы он не смог сохранить язык, да? Мог приобщиться к культуре татарской. Как он это будет делать? Значит, он будет это делать в том же статусе, в котором это делают все диаспоры. То есть они должны создать коллективными усилиями какие-то возможности для того, чтобы воскресные школы, там, я не знаю, с этническим компонентом школы, да, образовать какие-то фольклорные ансамбли или там какие-то группы и как-то приобщаться к этому. Это не значит, что они отрываются от всего общества. Нет, это просто их та внутренняя необходимость, та внутренняя большое желание для того, чтобы утвердиться. Да? В этом очень разнообразном мире. И это для него очень важно.
Но это в том случае, если это не мешает всем остальным, еще раз хочу только добавить. И хочу вас потом спросить, а может быть действительно, ну их все эти сложности, и все-таки плавильный котел, это та самая модель, там американская модель, которая нам нужна. Но разговор мы продолжим уже после новостей.
Программа «Поехали!» Новый и Тихона Дзитко. Поехали! Программа о людях, которые перемещаются по миру.
Ну, а мы по-прежнему здесь с вами. Вартан Мушигян, у меня в студии президент Союза диаспор России, Игорь Кузнецов, социолог. Ваши вопросы по телефонам +7 985 970 45 45. Но сейчас у нас только одна история, что называется человеческая история. Вот в прошлом житель Ижевска, а теперь житель Лондона Дмитрий Ессер рассказал нашему корреспонденту Тихону Дзитко, как и почему он переехал в Англию и каково ему было там устраиваться в британской жизни. Ну, если хотите, ассимилироваться.
Мы там.
У каждого героя рубрики «Мы там» своя история и свои причины и способы попадания туда. Дмитрий Ессер, сегодняшний герой нашей рубрики, уехал в Великобританию работать. Получил рабочую визу и просто поехал. Поехал из-за того, что убедился, что в Ижевске, его родном городе, ему, как говорится, ловить особо нечего.
Мой друг сказал мне, что я оформил документы, и теперь у меня имеется виза на работу в Великобритании. И, собственно, переехал сюда. После того, как он поделился со мной информацией о том, как это все делать, я решил, почему бы не пробовать мне. Тем более, что в моем городе, где я родился и прожил всю жизнь, собственно, в Ижевске, я уже не надеялся найти что-то подходящее, а искать работу в другом городе России было мне очень интересно.
Оформление всех необходимых документов было не таким простым. Все-таки это довольно серьезная процедура. Впрочем, как говорит Дмитрий Ессер, все устроено очень комфортно, но вовсе не сулит моментального успеха.
Все государственные организации имеют очень подробные и очень детально информативные веб-сайты, веб-сайты. Зайдя на их веб-сайт, можно получить всю информацию о том, как попасть на ту или иную программу, как получить рабочую визу и так далее. Сам процесс показался мне достаточно простым, я имею в виду по комфортности, а по всяким заморочкам и тонкостям он, конечно, не был таким простым, потому что мне, например, в моем случае приходил 2 раза отказ, как программа рекомендовала мне, я мог подавать 2 раза на апелляцию, что я и сделал.
Наш сегодняшний герой в Великобритании уже 2 года. Говорит, что его почти ничего в здешней жизни не удивляет, он уже привык. Самому ему было довольно легко, Лондон такой город, где приезжий не может испытывать неудобств, просто потому что в британской столице, да и вообще в Великобритании, таких множество.
Люди здесь сами по себе очень отзывчивые, доброжелательные, они положительно относятся ко всем приезжим, потому что большой очень процент живущих в Великобритании — люди, приехавшие из Европы, Азии и других стран мира. Язык не был идеальный. Когда я приехал в Великобританию, пришлось много трудиться, чтобы усовершенствовать язык. Я потратил порядка 4 месяцев, чтобы найти работу.
Я сказал, что Дмитрий Ясер привык ко всему, но, пожалуй, слукавил. Все-таки окружающую действительность мы оцениваем, исходя из собственных привычек, и свыкаемся с чем-либо, когда перестаем обращать на это внимание. Дмитрий Ясер говорит, что больше всего теперь обращает внимание на то, как британцы одеваются и как они питаются.
Многие британцы просто не заморачиваются по поводу того, чтобы хорошо выглядеть, и одеваются как попало. Многие слышали, что американцы так одеваются, и многие британцы тоже так делают. Абсолютно несочетаемые вещи с точки зрения обывателя могут быть на них надеты. С точки зрения еды, например, для меня показалось странно, что национальная еда у британцев — это сэндвичи, то есть бутерброды по-нашему. Обед у среднего британца стоит из 1 или 2 сэндвичей, которые он запивает либо соком, либо кофе.
Дмитрий Ятер работает в IT-технологиях в небольшой фирме. Чем и где занимаются другие наши соотечественники, которые уехали за рубеж, мы расскажем в следующих программах в этой же рубрике.
Мы там.
А мы тут. Марина Королева, Вартан Мушигян, президент Союза диаспор России и социолог Игорь Кузнецов. Итак, мы остановились на том, что вот для России больше подошло бы все-таки. Вот существование таких вот самобытных, сохраняющих свою самобытность диаспор, культур, образований национальных и так далее. Или все-таки плавильный котел вот по американской модели, как писали некоторые наши слушатели в интернете. Вот приведу вам еще одно мнение Николая из Риги. Он формулирует вопрос так. Нужны ли государству иммигранты, не желающие ассимилироваться? Ведь иммиграция по своей сути вещь осознанная. Зачем ехать куда-то для того, чтобы сохранить свою самобытность? Вот сейчас я дам слово Игорю Кузнецову.
Ну, давайте, во-первых, вот тот вопрос, который вы сразу задали, с него и начнем. Вот в России какая модель нужна? Во-первых, в России исторически просто в силу ее вот этих самых особенностей, многокультурности, многонациональности, исторической, здесь нет приезжих. Здесь все народы автохтоны, то есть народы, имеющие здесь историческую территорию.
Поэтому... Скажите это людям на улице, что здесь нет приезжих.
Так понимаете, это уже проблема образования. Она у нас очень плохо вообще. Вот мы изучали этот вопрос в школах. Люди, то есть сейчас школьники просто, грубо говоря, не образованы в этом плане, себе плохо представляют, что такое Россия. Вот. И как она образовывалась, и что это, и в чем ее специфика, в отличие от стран Европы.
Я
Россия
думаю, что...
сейчас подается как одна из стран Европы. Там есть население гомогенное, этничное, а все остальные приезжие. И там вопрос этот возникает. Здесь этот вопрос просто не возникает, потому что она изначально многокультурная и ориентирована на сохранение культурной традиции каждого народа автохтона. Вот. Другое дело, вот я до эфира говорил, да еще раз повторю, у нас проблема не в том, что есть русские и другие национальности, да, а есть свои национальности, наши, и есть чужие национальности.
Ну, то есть вы имеете в виду те, кто входит в состав России, вот,
нет,
регионы,
это,
национальности
это чисто
и так
ментальные
далее.
Характеристики. Я говорю, в список своих, в частности, входят грузины, армяне и евреи, в список своих, понимаете, а в список... чужих иногда входят русские из бывших, которые вот с программ переселения, которые там выросли и воспитывались на территориях бывшего Союза, сюда приезжают. Они русские, но они чужие. И они, к ним отношение здесь к чужим.
Это социологически обоснованное утверждение,
Игорь? Да. Это мои еще 84-го года исследования такие есть, показывают, что они просто выталкиваются. Вот. И второе, что вот, скажем, те же, чеченцы. Они хотя являются гражданами России, полноправным, то есть люди, чеченцы это полноправные граждане России. Изначально.
Ну, наверное, не только чеченцы, но своими, а граждане, своими... люди, живущие на Северном Кавказе в целом, да?
Там нет.
Дагестанцы
вот,
и так
вот
далее.
Вот тут интересно, что, скажем, те же самые дагестанцы, может быть, я это могу обосновать, если это вам интересно, почему, то есть в этом есть определенная логика. Но, скажем, осетины, они никогда не были, вот посмотри, какая реакция была вот на этот конфликт. Потому что это наши братья, да, это свои, хотя не русские. А какая была волна вот этой вот поддержки? Казалось бы, вот где тут ксенофобия, где тут что, где тут национализм? Его нету. Вот. Тут совсем другое дело. Есть культура открытого типа, открытый для принятия. И они требуют такого же открытого отношения, чтобы... И та культура была открыта, да? Это такая именно российская модель. И народы наши в процессе долгого проживания с друг другом приспособились быть друг другу открытыми. Да? А чеченцы позже вступили, дагестанцы позже вступили. А это культура закрытого типа. Им легче приспособиться в другой матрице культур закрытого типа, то есть в Европе. Вот Европа – это культура закрытого типа. А что это значит? Вот мой дом, моя крепость, есть public space, и здесь, пожалуйста, организуй свою собственную крепость.
Ну, то есть публичное общественное пространство.
Да. Угу. Организуй свою собственную крепость и живи. И здесь возникает дискурс толерантности. Мы просто должны уважать друг друга, да? Здесь этого не происходит. Здесь нет частного пространства и публичного пространства, а есть среда общая.
Вы хотите сказать, что в Европе, скажем, не происходит ассимиляции иммигрантов?
А в Европе именно Европа требует либо ассимиляции, либо сегрегации.
Сегрегация это что?
Ну, проживание в анклавах. Вот, либо-либо.
А мы?
А у нас вот то, что вот эта специфика. Вот специфика, ну, понятно, что вы не согласны, потому
Вартан
что...
не согласен, я вижу.
Минуточку, сейчас я договорю.
Я очень не согласен.
Я понятно. Я просто вот это то, что с точки, ну, не науки, но вот то, что лежит в основе особенностей поведения тех же русских. Здесь вот сама по себе гражданская идентичность, быть россиянином, это обязательно быть человеком определенной национальности.
Ну вот мы еще поговорим о том, что такое быть россиянином, но сначала Вартан Мушиген.
Вы знаете, я хочу привести один пример, только один пример. Привести пример того, как после геноцида армянского, да, многих детишек в возрасте 2 лет, 4 лет, 5, 10 лет французские миссионеры вывезли во Францию. Они воспитывали их не в армянских семьях, они воспитывали, там создавались особые, ну, я не буду говорить, что это были детские дома, но создавались некие похожие на эти дома, в которых была совершенно другая среда, ну, естественно, и, значит, они должны были ассимилироваться, они маленькие были, они переехали туда. Уверяю вас, не произошло этого. Они повзрослели, им захотелось узнать свои корни, и французы дали им все эти возможности, чтобы эти корни они узнали. И тот же Шарль Азнаур, который, так сказать, армянин и по матери, и по отцу, да, он выходит из Армении, причем из Восточной Армении.
Но весь мир называет его французом.
Весь мир называет его французом, да. И он слился с французской культурой.
Он ассимилированный?
Он не может быть ассимилирован. Вы бы видели, как он поет армянские псалмы. Это удивительное пение.
Но тем не менее, понимаете, когда он живет в стране, человек, в которой который... он живет там как француз?
Он живет там как француз, не теряя своего внутреннего армянства. Не теряя. Я просто хорошо знаю армянскую диаспору, я могу вам сказать, все армяне, живущие за рубежом, они все не ассимилируются, они все очень законопослушные граждане этой страны, и они большие патриоты этой страны, но при этом они большие армяне.
Нет, ну это, наверное, какая-то действительно идеальная модель. Но, кстати, поскольку вы представляете все-таки союз диаспоры России, да, не только армянскую диаспору.
Нет,
вот
конечно,
если вы можете там как-то сравнить, вот кто... сказать, кто наиболее ассимилирован, пожалуй, вот из диаспор вот в нашу российскую действительность?
Нет ассимилированных диаспор. Абсолютно нет.
Вы знаете,
я могу... Извините, Игорь, я просто хочу привести... Вот мы несколько раз упомянули об американском, да, плавильном котле. Так его же не получилось.
Игорь, не получилось?
Не получилось,
в общем,
потому
они
что
сами
сейчас...
отказались от этой концепции.
Да, сейчас да. обособляются уходы, там есть мексиканские кварталы, там есть латины, там есть армянская мощная диаспора, еврейская мощная диаспора, понимаете, китайская диаспора, причем очень обособленная.
Ну, давайте говорить, все-таки есть диаспора, то есть система сетевых связей между людьми, да? По разным причинам. А есть именно то, что называется анклавы, они тоже могут быть сетевыми. Это не обязательно, что люди вот в одном месте живут. Но это люди, анклавизация, то есть вот эта анклавность, она направлена на воспроизводство традиций в новой среде. То есть как бы отстраивание вот, своей привычной среды в новых условиях. А диаспора, это может быть просто система связей. Может быть, она экономические причины имеет, политические и прочее, прочее, прочее. Это, вот. И второе, что я хочу сказать, что, понимаете, о чем мы говорим? Если вот есть личная судьба каждого человека. И, то есть и в данном случае человек может ассимилироваться, он вот сделает свой личный выбор. Вот мейнстрим ассимиляции народа, этого нет. Понимаете? Иначе мы бы просто не имел бы смысла говорить об этих народах. И говорить об ассимиляции, то русские, вообще-то, у них корни частично славянские, а в основном это угрофинские корни. Ну, где-то вот
ну мы не будем, наверное, уходить в такую далекую историю. Да, мы хотим понять, что вот сейчас делать, как поступать сейчас.
Я бы здесь, может быть, и определил, да, по крайней мере, для себя я это определил, потому что тот человек, который ассимилируется, который как бы отходит от своих корней, да, принимает совершенно новые ценности и входит в новую культурную среду и делает ее своим, да, в какой-то степени этот процесс, он не может быть завершенным, и человек становится маргиналом. А маргинальный человек – это человек, как бы инертный человек.
Что вы имеете в виду в данном случае под маргиналом?
Я под маргиналом имею то, что у человека нет тех, я их обычно так называю, да, тех корневых, силовых таких нервов, да, которые его делают энергетически способным. Да, творить, создавать, он в этом случае бывает очень мощным созидателем. То есть в нем начало созидательное бывает очень сильное. У маргиналов оно не может быть сильным. Просто потому, что нет этого силового, так сказать, поля. Да,
ну, вы имеете в виду человека без корней, человека космополитического такого, да?
Да, космополитического. Это как бесполый человек.
Ну, я думаю, что многие с вами поспорят. Там не обязательно, наверное, как бы держась только за какие-то национальные корни,
ну,
человек может
людей,
творить.
Сколько людей, столько мнений.
Ну да. Игорь, что думаете по этому поводу?
Ну, во-первых, конечно. Но это известный довольно-таки старый, но до сих пор употребляем концепции Джорджа Берри, такого американского автора, который изучал процесс в Канаде, вот он эти типы обрисовал, в том числе и маргинальный тип. И, в общем-то, правильно тут описан, адекватно. Но, понимаете, маргинальность – это не образ жизни, это состояние временное. И все.
Ну, хорошо, бог
с ней. На этом, кстати, плавильный котел был основан, да. Что вот приезжие, они еще здесь. А вот второе поколение уже будет полноценными гражданами Америки. Да?
Ну, то есть
а
они не могут до конца встроиться и в эту
совсем.
Жизнь, но и как бы, да, и уже ушли из той
а
жизни.
А в Штатах получилось так, что у них первое поколение, да, это, в общем-то, люди кучкой держались в своей культуре, дети полностью рассыпались, как бы американцы, а вот третье поколение, оно стало возвращаться обратно.
Вот это тот удивительный факт, который я хотел бы дополнить, Игоря, в том, что действительно, вот эта удивительная спираль, да, которая вот через поколение, люди начинают возвращаться к своим корням. Это удивительный процесс, и причем он может быть не до конца изучен еще,
нет,
я не знаю, но это
понятно,
на генетическом
логически.
Уровне, логически понятно.
Нет, понятно логически, потому что вот этническая культура, вот в отличие от субкультур, созданных человеком, да, там профессиональных, прочих там, она охватывает всего человека, всю его жизнь и судьбу, понимаете, от рождения до рождения и до смерти, и после смерти. Она как бы среда обитания человека, как человек, вот как для рыб среда обитания вода.
Вот смотрите, я что вот хочу понять, на самом
американская
деле...
Американская культура, она рукотворная немножечко, она только сейчас остраивается как человеческая, естественная, природная. А люди не могут существовать. Вот, то есть рыба может какое-то время дышать чем-то похожим на воду как-то, да, что-то, но до какого-то времени.
Дорогие гости, Игорь Вартан, я вот когда ставлю вопрос так, там, как нам жить в другой стране, ассимилироваться или сохранять самобытность, я, собственно, что хочу сказать. Как жить так людям разных культур, разных наций, разных корней, чтобы не мешать друг другу? Может быть, мы просто попробуем поговорить вот о чем. Как сделать так, чтобы вот эта жизнь в разных культурах, там, с разными корнями, не мешала другим? И чтобы вот в одной стране люди чувствовали себя, с одной стороны, единым народом, что, как считает Вартан, наверное, невозможно, да? Но, а с другой стороны, чтобы они сохранять, тогда, может быть, просто до какого предела нужно сохранять самобытность и до какого можно ассимилироваться?
Я вот перед эфиром тоже говорил о том, что в России, по сути дела, вот то, о чем мы сейчас очень много говорится, о гражданской нации, да, о том, что, значит, надо, чтобы была общенациональная какая-то идеология, да, чтобы она была... И много говорится о том, что единство, гражданское единство, оно необходимо. Я, например, считаю, что веками это обтачивалось, и веками она формировалась в России, она существует. И даже большевики не смогли ее срубить под корень. Она существует, она до сих пор, она есть. Потому что весь тот культурный пласт, который... формировался, мы называем его русской культурой, да, она вся, вот, она вся пропитана вот этими этническим культурным многообразием, которое жило на этом пространстве. И оно им же вернуло это. Поэтому русская культура, она понятна всем. Она быстро воспринимается, быстро усваивается, будем грубо говорить, но при этом она очень понятна всем и принимаема всеми. Понимаете? То есть это пространство само по себе, оно сформировалось исторически. Сегодня это проблема управления.
В чем проблема?
Проблема в том, что на сегодняшний день, если бы, да, процесс развития новой российской государственности шел бы под тем, да, понятием, по которому нам всем бы хотелось, чтобы она пошла, да, и стала бы действительно демократической, действительно, я понимаю, масса издержек, потому что мы болели 70 лет. И после такой болезни сейчас что-либо делать, конечно, это сложно. Конечно, надо какие-то делать отходы, приходы, да, но все это, опять-таки, взаимосвязано с тем, а как сегодня формируется, как сегодня самоидентифицируется общество?
Смотрите, понимаете, это вопрос очень теоретический. Я же хочу спросить об очень простой вещи. Вот до какой степени нужна ассимиляция, а до какой самоидентификация, как вы говорите. Вот, например, дома человек живет и самоидентифицируется, а выходит на улицу и живет так, как все. Игорь Кузнецов.
Давайте, две модели. Понимаете, тут вот нельзя ставить вопрос вообще, потому что это зависит от той матрицы культурной, в которой вы собираетесь жить. Да? Их, ну, вот сейчас у нас две. Европейская, она же американская. Частично. И российскую слово. Она не европейская, в общем-то.
А какая она? Вот российская, она какая?
Ну, пока я не знаю, трудно ее определить. Это целый надо
еще узнать. Социологи
давайте
передачу
устроим. И это дело не социологии.
Но да, только не про матрицу, а про жизнь.
Да. Вот, что такое вот российская, и чем она европейская отличается. Да? Но просто по факту, по поведению в повседневности, понимаете, если это европейская матрица, то вы там можете... реализовывать свой культурный потенциал, особый культурный потенциал в отведенном для этого месте, в отведенное для этого время. Все. Да? Вот. Какое там можно обозначать всегда, когда и где? Там дома, не дома, есть площадки, прочее. И время, если это публичное, там вам выделяется время, пожалуйста, там демонстрируйте и реализовывайте свою культуру. Здесь другая система. Она, знаете, намек на нее дает вот такие бытующие уже давно, а просто лексические единицы, как русский армянин, русский грузин, русский немец, русский еврей. Вот. Это как раз обозначает то, что человек интегрирован, он разделяет общие взгляды на мир, на Россию, на российскую власть и прочее, с одной стороны. Но с другой стороны, он в то же время помнит о своих культурных корнях. И вот это как раз и уважается, вот если в традицию брать русскую, уважается именно умение быть человеком своей культуры, то есть не Иваном, не помнящим родства, а уважать и демонстрировать свои корни культурные, отличные от русских, и в то же время разделять вот эту матрицу публичную.
Вартан, вы с этим согласны?
Я с этим согласен. Кроме того, я еще бы хотел, может быть, усилить этот фактор того, что сегодня как мы, у нас есть некое недопонимание, и откуда возникает ксенофобия. Это и сама проблема русской самоидентичности. Понимаете, она сейчас неоднозначная. Здесь много политического перемешано, много державного перемешано. Понятно, да? И здесь возникают, конечно же, проблемы, которые с этим связаны. Начинают в обществе проявляться некие радикальные моменты в отношении уже вот эта чуждость, о котором говорил Игорь, да, она как бы усиливается именно поэтому. Это, на мой взгляд. Но она может усиливаться, если его политизировать.
Ну, а кроме того, вот нам, живущим там здесь, искони в России, там, допустим, титульной нации, да, которую так называют, вот ей самой понятно, что она хочет, чтобы чужие копировали? Вот это вот я хотела бы спросить еще.
Что?
Ну вот, понятно ли нам самим, что мы хотели бы, чтобы с нас снимали вот как бы в виде копии? Вот мы говорим, делай как я, а как?
Да. Вот это другой вопрос, да. Тут зависит от... Действительно, вот...
Хороший вопрос.
Другие народы, в основном, вот... Ну, кто к нам приезжает, как минимум? Это народы традиционных культур. У них жесткая структурированная система ценностей и стандартов поведения, да? А здесь они не видят мегаполис, именно Москва, они здесь не видят. А вот если мы сравнили с Самарой, то же самое, с Астраханью, там у них легче этот процесс происходит, там еще структура традиционная среда. И они видят, что хорошо, что плохо, что положено, что не положено, и очень легко входят в эту систему. В Москве мы сами-то толком не знаем, что хорошо, что плохо, а уж что говорить о них.
Но это, так я понимаю, целый отдельный разговор. Вообще разговор мы с вами только начали, можно сказать. Так и не решили, как нам все-таки жить в другой стране, ассимилироваться или сохранять самобытность. Хорошо бы понемножку и того, и
это
того.
Зависит,
правда,
от ваших задач.
Адаптироваться.
Зависит,
это
от
очень разные
задач.
Вещи. Я
хорошее
все-таки настаиваю
слово.
На этом, что адаптироваться – это не ассимилироваться. Это просто как бы раствориться в этой среде, может быть, воспринимать эту среду не в противовес чему-либо, да, не в противоречие.
Но все-таки быть своим, по крайней мере, на улице.
Проблемы не возникают, что они вот еще Карамзин заметил, что они легко очень растворяются в чужой среде. Русские единственные, кто не образовывает национальных общин.
Вопрос еще только в том, хорошо это или плохо. Хорошо, спасибо, дорогие гости. Вартан Мушигян, президент Союза диаспоры России, Игорь Кузнецов, социолог, был сегодня тоже нашим гостем в студии. А мы напоследок послушаем Николая Зятькова, главного редактора газеты «Аргументы и факты», который в рубрике «Понаехали тут», расскажет нам, как он в свое время приезжал в Москву, как он тут адаптировался.
«Понаехали тут».
Я сам родился в Смоленской области, учился в Риге. Рига тогда была практически за границей, маленький Париж, а сейчас тем более за границей. Могу сказать, что я закончил зарубежный вуз. После окончания по работе я приехал в столицу и, соответственно, конечно, один, без друзей, без связей. Было тяжеловато, но в молодом возрасте это не страшно. И так получилось, что я как инженер-строитель по своей профессии приехал трудиться, но увлекался журналистикой. И случайно на выставке в Манеже ко мне подошел журналист, радиожурналист с такой с большой сумкой, это был магнитофон-репортер, и он спросил мои впечатления о выставке художественной. Там были академики Российской академии художеств. Я рассказал, что мне понравилось, что-то выделил. Потом мы познакомились, оказалось, что это журналист по фамилии Старков. После этого мы встречались, подружились, и когда уже спустя несколько лет он начал создавать команду аргументов и фактов, ну, собственно, начинались аргументы. Он пригласил меня, поскольку до этого постоянно я с ним сотрудничал как с журналистом, а я был нештатником на гостелерадио. Это была большая школа, там от ученых, там производственников, студентов. То есть вот я после работы или во время там работы в обеденный перерыв прибегал, хватал этот магнитофон и, значит, по разным предприятиям. Это было сумасшедше интересно. И вот так это позволило мне лучше адаптироваться в московскую, что называется, тусовку. Естественно, возникли какие-то связи, знакомые. Потом Старков сказал, что нужно все-таки профильное образование. По его рекомендации, по совету точнее, да, я закончил МГУ, журфак. В то время не было такого напора приезжих. Это 74-й, вот, начало 80-х годов. Но я хочу сказать, что в аргументах и фактах, кстати, большая часть журналистов, особенно успешных, я не хочу обижать москвичей, они тоже прекрасно работают, но так вот получается, два закона я вывел для себя. Самые лучшие журналисты — это люди, которые имеют какую-то первую профессию, не журналистскую, а потом могут обучиться, а могут и не обучаться. И второе, конечно, иногородний — это наиболее активная, наиболее работящая и наиболее такая мобильная часть, которая, в общем, конкурирует с коренными москвичами, и что-то она здесь доказывает.
Понаехали!